Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, то мы, читая Ветхий Завет, должны подходить к нему с определенными правилами. Вот, например, вчера мне звонит один брат и спрашивает. Говорит: брат Денис, я вот не пойму один момент. Вот в Ветхом Завете написано: «Не видел праведника, просящего хлеба». Есть такой текст или нет? Есть. Ну а по факту мы видим случаи, когда есть люди верующие и даже умирают от голода. Говорит, у меня вот в церкви у нас дедушка один. Он говорит, во время там гонений и когда еще после войны его дети умерли от голода. Хотя праведный человек, верующий. Я подошел к нашему пресвитеру, а он говорит: ну, может быть, он тогда не был праведным. Вот и умерли его дети. Но по факту уже мы видим, что бывает, человек голодает, а в Библии написано: не видел праведника. Кто-то скажет: ну, вот автор этих слов просто плохо смотрел, вот он не видел, да? Друзья, но на самом деле, как согласовать вот эти два текста? Вот есть такое правило, очень простое, что Ветхий Завет, он завет земли, или точнее о земном. Прошу прощения, о небесном, но земными, понятными людям категориями говорит. Например, когда Ветхий Завет говорит о царе, о будущем Мессии, о царе, он говорит: вот будет царь, вот нечестивых он изгонит вон, врагов выгонит. Людям Ветхого Завета понятно. Но когда пришел царь Христос, исполнилось ли ветхозаветное пророчество о нем или не исполнились? Исполнились, действительно царь, действительно пришел, действительно царство. Но царь не земного царства, а небесного. И врагов он изгоняет не земных, римлян там и всех остальных. А каких он изгоняет врагов? Духовных, вот вражда с духами злобы поднебесных и так далее. В книге Малахии написано: вы, христиане, там, ну такое уже толкование, там, вы верующие, будете попирать нечестивых. Когда это будет? Когда мы будем с вами попирать нечестивых? И как вообще это себе представляете? Мы попираем нечестивых. Ногой их там давим, там, каблуком. Или как мы их будем попирать? А Христос говорит: даю вам власть наступать на всю силу вражью. Кого он имеет в виду? Ибо брань наша не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, против мироправителей тьмы века сего. Друзья, то есть Ветхий Завет, он действительно правдив. Он однозначно исполняется. Но его приложение переносится с земного на небесное. Потому что истинное царство, оно духовное. Христос говорит: царство мое не от мира сего. И царь он не мира сего. Это одно из правил. Но об этом, если у вас возникли вопросы, мы когда-нибудь подробнее поговорим. Это просто в качестве введения сейчас было сказано. Еще одно правило, которое есть, друзья, когда мы читаем Ветхий Завет, это правило образов. Мы об этом уже говорили. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 11 стихом написано: «А все сие происходило с ними как образы». Да? Давайте прочитаем, чтобы четко сказать. 10 глава, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Да. Друзья, то есть, читая Ветхий Завет, мы должны искать отражение тех духовных процессов, которые происходят в нашей жизни. Искать отражение вот в ветхозаветных образах. Намного легче становится читать Ветхий Завет, когда мы с вами видим в людях, в народах, в каких-то событиях, не просто вот исторические события, но видим в них именно духовные события, которые в наше время действительно происходят. Друзья, и еще одно правило такое есть, что Ветхий Завет, он в основном говорит об Иисусе Христе. То есть, друзья, Иисус Христос двум ученикам, которые шли в Емаус, он написано, начиная от Моисея, через всех пророков, то есть через всю Священное Писание, через всю Библию, он им показывает Иисуса Христа. Друзья, конечно, мы далеко не всегда видим Христа, читая Священное Писание, но тем не менее, друзья, мы... Просто это взгляд наш такой, что мы еще не научились смотреть, не научились видеть Христа в Ветхом Завете. Вот три таких основных правила при чтении Ветхого Завета. Это с земного на небесное, это образы и это Христос. Друзья, я хочу сегодня с вами в качестве такого практического занятия разобрать одну историю. Как раз вот учитывая все вот эти три правила чтения Ветхого Завета, разобрать одну историю, которая всем людям хорошо известна, потому что эту историю даже неверующие люди знают, люди далекие от Библии. Это история Давида и Голиафа. И посмотреть на те образы и на те принципы, которые мы видим в этой истории. Я еще раз скажу, что с некоторым трепетом подхожу к этой беседе, потому что, когда я углубился вот в эту историю, я увидел там такие образы, которые меня никогда раньше не посещали. Но сколько там еще можно увидеть, какие налоги еще провести, друзья, наверное, это бездна богатства, премудрости и видения Божия. Итак, друзья, это история, записанная в книге Царств, первая книга Царств, 17 глава. Я буду прочитывать некоторые отрывки, и мы будем смотреть их на экране и вместе с вами рассуждать. Итак, история начинается с того, что филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиде. Друзья, филистимляне – извечные враги Израиля. Они постоянно проблемы Израилю причиняли. И мы уже с вами говорили на одном из разборов, что их сила, кроме многочисленности, их сила была еще в том, что они единственный народ, который в то время умел выковывать железные орудия. У них были железные колесницы, у них были железные мечи. Сегодня мы слушали проповедников на первом собрании, и один из братьев сказал, что сколько мечей было у Израиля, вы помните? Два меча было у Израиля, то есть всего израильтян, и у них всего два меча. Кстати, хорошая мысль, мне понравилось, что Иоаннафан так сильно подружился с Давидом, что один из мечей всего два в Израиле подарил, да, Давиду, какому-то там пастуху. Друзья, это действительно была в то время проблема. Оружия как такового у израильтян не было. Но мы знаем, что посреди мы с вами изучаем эти книги, мы знаем, что книга Иисуса Навина, книга Судей нас учит тому, что главное оружие израильтян было не физическое, а Божье оружие, присутствие Бога в жизни. Когда люди забывали об этом, когда они больше уповали на физическое какое-то оружие, конечно, они терпели поражение. Итак, друзья, филистимляне собрали войска свои для войны. У них было железное оружие, у них были железные колесницы, и их было очень много. Собрались для войны. И Саул, второй стих, и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба. И приготовились к войне против филистимлян. Друзья, и здесь происходит некое необычное событие. Но обычно на войне так не делается. Как война? Одна армия, вторая армия, у них какая-то стратегия войны, они распределяются, и потом начинается война. Здесь совершенно иначе. Готовая к войне филистимская армия, огромная, с железными колесницами, железным орудием, но вдруг они избирают совершенно необычную тактику. Они посылают всего одного человека, которого звали Голиаф, и этот Голиаф предлагает условия. Я буду, вот вы тоже человека найдите, я с ним сражусь, с этим человеком. Если он меня победит, то все мы станем вам рабами. Если я одержу победу, то вы нам станете рабами. Вот как вы считаете, это справедливое условие такое или не очень справедливое? Но в любом случае немножко необычное, да? Ведь если один человек побеждает другого человека, это же еще не факт, что армия победит другую армию. Есть вариант, например, что Давид победил Голиафа, но филистимляне одержат победу над израильтянами. Так же может быть, да? Тем не менее, вот такое вот здесь происходит интересное предложение. Давайте мы прочитаем, что это был за Голиаф. Друзья, есть некоторые тексты Священного Писания, настолько известные, что проповедники не читают их, потому что думают, что все знают. А так как никто их не читает, то в конце концов никто их и не знает. Вот, поэтому давайте мы все-таки прочитаем, что это за Голиаф такой был. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей. а само копье его в 600 сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. Друзья, меня знаете, что всегда поражало в этом тексте? Немножко отвлечемся. Меня всегда поражал оруженосец. Тут такое оружие перечисляется, да? А кто носил это оружие все? Оруженосец. Вообще, сам единоборец в своей жизни надевал оружие и всю эту амуницию только когда была война. А все остальное время, 90% времени, все это оружие носил оруженосец. И я вот представляю, что же это был за оруженосец такой, который вот это все мог носить, да, и не уставать. И на оруженосце вообще очень много всяких функций возлагалось. Но это такое отличие. Но к чему я это говорю, друзья? Иногда мы хотим быть помощником в каком-то служении. Например, какому-то брату помогать, да? Вот оруженосец должен быть под стать тому, кому хотим помогать. Друзья, и перед ним шел оруженосец. Вот какое оружие было у этого человека? Медный шлем, чешуйчатая броня, вес брони его 5000 сиклей меди и рост. Ну, все по-разному говорят, но здесь написано 6 локтей. Ну, друзья, ну, самым приблизительным, это примерно 3 метра. 3 метра и пяди. Ну, то есть 3 метра 20, 3 метра 30 сантиметров, до 3,5 метров. Ну, в любом случае, это огромный человек, да, и одетый в такую дорогую амуницию, и довольно мощную. Что делает этот человек? И стал он кричать к полкам израильским, говоря им: «Зачем вы вышли воевать?» Друзья, теперь я как раз и хочу указать на образы. Друзья, вот так очень удачно получилось, мы не договаривались. Брат Михаил сказал о теме об Иисусе Христе, о победе над грехом. Друзья, вот в этом поединке я вижу яркий образ духовной победы Христа над сатаной. Друзья, действительно, весь мир... Мы об этом сейчас еще поговорим. Когда мы продолжим беседу, и вы почувствуете вкус образов, вам интереснее станет. Весь мир, друзья, он как бы находится в состоянии войны с миром духовным или с сатаной. У каждого человека идет война за его душу. И абсолютно все люди проигрывают в этой войне. Друзья, и на протяжении всей истории человечества, на протяжении тысячелетий и на всей земле не было ни одного человека, который мог бы победить сатану. Друзья, когда человек сталкивается с искушениями, что такое искушение? Мы с подростками изучали. Искушение – это предложение сделать какой-то грех, сделать что-то неправильное. Это предложение. Человек может отвергнуть это предложение, и тогда он одержит победу. Или он может согласиться с этим предложением. И тогда будет рожден грех, который приводит к смерти. Друзья, давайте мы зададим вопрос. Вот мы с вами как христиане, мы живем как христиане. Бывает ли в нашей жизни, что мы с вами побеждаем искушение, отвергаем искушение? Ну, конечно, да? Конечно, это должна быть такая нормальная практика жизни христианина. Но давайте зададим вопрос. А все ли искушения мы можем с вами победить? Вот здесь два ответа на этот вопрос. В нашей жизни все искушения можем победить. Знаете почему? Потому что написано, Бог не дает искушений сверх сил. То есть как бы Бог из всех искушений, которые есть на земле, Он допускает до нас только те искушения, которые мы можем победить. Понятно мысль, да, братья и сестры? Как один человек сказал, если в вашей жизни проблемы, значит, вы можете их преодолеть. А если в вашей жизни проблемы, которые вы не можете преодолеть, значит, это не ваши проблемы. Друзья, это мудрая фраза. Бог посылает нам в жизни только то, что мы можем перенести. Искушения, которые мы можем перенести, которые мы можем победить. Это, друзья, должно быть нас наполнять определенной силой. Если в нашу жизнь приходит искушение, значит, Бог знает наши силы и нам по силам их перенести. Друзья, ну давайте представим себе ситуацию, что Бог как бы снимает свое ограничение. И на нас все искушения, которые только есть, приходят на нас. Можем мы их перенести или нет? Ну, логично, что нет. Друзья, Бог ставит предел, ставит ограничение. Друзья, но если Бог вмешивается в эту ситуацию и ставит ограничения в искушениях, это означает, что никакой человек самостоятельно вообще не может победить сатану. Ну, представьте себе еще раз, где-то я уже говорил этот пример, что вот идет бой на ринге, два боксера борются. И вот один боксер начинает другого побеждать, и вдруг этот, как он называется, рефери, да, или как он, останавливает и говорит, стоп, все, хватит. И он все время останавливает, все время ограничивает. Друзья, возможно ли когда-нибудь победа в этом бою? Конечно, нет. Победа возможна тогда, когда дано, когда снято ограничение. В нашей с вами жизни такого не бывает. Бог знает, что если Он откроет доступ свободной сатане к нам, свободный доступ откроет, ни один из нас не устоит никогда. Потому что у нас нет сил сражаться с сатаной во всей его мощи. Друзья, вот что-то подобное здесь происходит. Он говорит, найдите человека, хотя бы один человек, пусть меня победит. И тогда мы все будем рабами. Друзья, ну такого человека нет в народе израильском. Такого человека нет на земле. Но вдруг такой человек находится. Кто этот человек? Давид? Или прообраз Давида кто? Иисус Христос. Он нашелся, он пришел, который смог победить вот этого врага. Ему никто не помогал. В одном из псалмей, мессианском псалме, пророческом псалме о Христе написано «Я точил, точила, топтал, точила один». Один. Это мессианский пророческий псалом. То есть Христу никто не помогал, он был один. И он одолевает Голиафа, и таким образом он выкупает все общество израильское. Таким образом он освобождает все общество израильское. Он свою единственную победу одного себя переносит на все общество израильское. Друзья, так и Христос. Он пришел, он один побеждает, и вся эта его победа распространяется на нас. Мы не побеждали. Саул не побеждал, израильтяне не побеждали. Они были в пещерах, они прятались, они скрывались, но они победители, потому что победил Давид. Мы победители, потому что победил Христос. И этот филистимлянин, Голиаф, он говорит, «Зачем вы вышли воевать?» Друзья, в этом слове, это 8 стих, вот обратите на внимание, пожалуйста, он говорит, «Зачем вы вышли воевать?» Почему Голиаф был уверен в победе, своей победе? Почему он был уверен? Здесь есть ответ на этот вопрос, такой духовный ответ. Смотрите, «Я филистимлянин, а вы рабы Саула». Друзья, а вы все или а вы рабы Сауловы? Друзья, почему люди не могли, израильтяне, почему они не могли победить филистимлянина? Потому что они рабы Саула. То есть ученик не выше учителя. Если их царь не может победить, то и их подчиненные не могут победить. Друзья, почему люди этого мира не могут победить сатану, искушение? Потому что все они рабы, ну не Саула, а сыновья Адама. Друзья, есть зачинатель рода человеческого. Есть тот, который прародитель всех. Этот человек, его зовут Адам. Мы слышали сегодня о нем уже. Когда он родился, и, ну когда он был сотворен, точнее, и когда он жил, то в какой-то момент времени он сам себя отдал в порабощение греху. Он согрешил, и в его плоти поселилась смерть. Кстати, давайте немножко тоже об этом поговорим. Очень часто задают вопрос, Адам, когда вкусил плод от дерева, умер или нет? Христос, Бог говорит, смертью умрешь. Но он же не умер физической смертью. Он же потом умер. А написано, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Но он вкусил, не умер ни физически, ни духовно. Что произошло там? Почему? Бог ошибся или какая ситуация? Друзья, да, очень просто. Вот эта фраза «смертью умрешь», она в израильской традиции очень легко объясняется. В день, в который ты приступишь к повелению Божие, смерть станет частью твоего естества. Ты начнешь умирать. То есть в твоей плоти, в твоем духе начнут действовать процессы смерти. И ничего ты с этим не сделаешь. Ты обязательно умрешь. И физически, и духовно. Друзья, человек стал рабом смерти, рабом греха. И написано про него, что этот человек который является рабом греха, рождает в рабство. Все его дети рождаются в рабство. Вы все дети, вы все рабы Сауловы, вы все рабы Адама. Вы, у вас ваш начальник, ваш главный вождь, посмотрите на него, они все, он сам порабощен мною, и поэтому все рабы его, они не будут победителями никогда. И поэтому филистимлянин уверен в своей победе, потому что он посмотрел на Саула, и Саул боится его, и значит все его боятся, другого варианта нет. Друзья, когда люди этого мира пытаются своими силами противостоять сатане, у них ничего не получится. Им сатана скажет: вы все рабы Адама, вы все дети Адама, у вас всех одно и то же рабство. Ничего не будет в вашей жизни. Вы также будете бояться меня, потому что вы все рабы. Друзья, и он говорит: выберите у себя человека, пожалуйста, пусть у вас человек будет. Пусть он ко мне сойдет, я не боюсь никого. Если он сможет сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я далее его убью, то вы будете рабами нашими и будете служить нам. Друзья, и про сатану так и написано, что он поработил людей в свою волю. Да? Что все люди служат ему. И сказал филистимлянин: сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся с ним вдвоем. Это 10 стих. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Друзья, вот оно состояние людей. Да, они вышли на войну, да, они собрались, да, они какие-то полки организовали. Мы видим этот мир. Друзья, этот мир тоже выходит на войну с каким-то грехом. Все люди хотят мира в этом мире, хотят счастья, хотят здоровья, хотят дружеских отношений, хотят какого-то такого, ну, чтобы все было хорошо в мире, чтобы город построить, где нет несправедливости, где все хорошо, друзья. Выходят на войну, выходят, силы прилагают, но ничего не могут сделать. Выходит сатана и говорит: я посрамлю ваши все намерения, все, и, друзья, и люди, встречаясь с реальными трудностями духовной жизни, они, понимая, что они рабы, или не понимая, что они рабы, не могут что сделать. И они, единственное, что они могут делать, испугались и ужаснулись. Друзья, в этот момент времени, когда ситуация накалилась, и филистимлянин несколько дней говорил вот, и мучил народ израильский вот своими такими призывами, появляется Давид. Вот откуда он появился, Давид? Не из войска израильского. Его среди войска израильского не было. Друзья, кто помнит, из какого города был Давид? А? Из Вифлеема. Друзья, здесь тоже мы видим определенную аналогию с жизнью Иисуса Христа, который был откуда? А? Тоже из Вифлеема. Тоже из Вифлеема. Друзья, и вот Давид из Вифлеема Иудина. У него, это, он был из семьи 8 человек детей, и он был самым младшим. Вообще, друзья, есть такая версия, почему Давид был в своей семье, ну, как бы, немножко отверженным человеком. Почему? Вот мы сегодня слушали проповедь про него, что когда Самуил пришел помазать царя, а потом уже в будущем, да, Давида, то одного сначала привели, второго, третьего, и всех семерых привели, написано, семерых привели, и не нашлось. А про Давида даже и не вспомнили. Вот почему про Давида не вспомнили? Почему? Он говорит: да есть у нас еще младший, там он где-то стада пасет, вот там он где-то. Такое пренебрежительное отношение к нему. Друзья, к сожалению, у меня сейчас этой информации под рукой нет. Вот. Но у меня, может быть, я как-то поищу, хорошо и найду. Но там довольно обоснованно автор этого исследования доказывает, ну, я говорю еще раз, это не обязательно точная стопроцентная правда, что Давид не был родным сыном в этом семействе. Вот, что, я вот сейчас не помню, то ли мать, то ли отец Давида были, ну, как бы сказать, не родные. Вот, и он, этот исследователь ссылается на тексты Священного Писания. Друзья, ну, в любом случае, так это или нет, неважно. Важно, что этот человек, мы видим, что он среди родства своего был непринятый. И когда мы видим, что этот приходит Давид потом в эту ситуацию, то его встречают его братья, И как они его принимают? Они его отвергают. Они говорят, ты что сюда пришел? Мы знаем твое злое сердце. Мы знаем твои наклонности. Да? Мы знаем, что ты пришел сюда вот так, просто так полюбопытствовать. То есть они его не принимают. Когда Иисус Христос родился над землей, вы помните, как к нему относились его братья? Вот то же самое. Они пришли, вот однажды он проповедовал, там что-то говорил. Пришли братья его, мать его пришли. И хотели его забрать, помните, да, чтобы как-то им стыдно было. Они думали, что может быть этот человек, что он может из себя как-то вышел, еще что-то. И они говорят, вот соберем его. И мы видим, что написано конкретно, и братья его не верили в него. Так конкретно написано, и братья его не верили в него. Это впоследствии, в будущем, когда Христос уже воскресший является Иакову, одному из своих братьев, то Иаков верует в него и становится не просто верующим, но становится еще и пресвитером огромной Иерусалимской церкви. Но момент, когда еще Христос не был прославлен, его братья тоже не приняли. Они тоже его отвергают. Мы видим это и с Саулом. Его в доме отца не принимали. Он был там самым младшим. С ним не считались. Он там где-то пасет стада и все. Когда он приходит на войну, на него никто внимания не обращает. Он вообще не воспринимается как человек, который может что-то сделать хорошее. Помните, Нафанаил говорит такие слова. Когда Филипп ему говорит, мы нашли Мессию. А он что говорит? Да оттуда, из Назарета, что-то вообще доброе может прийти или нет? Вот пришел Давид, но что-то доброе может прийти или нет? Нет, друзья. Вот такая ситуация. И вот появляется человек. Друзья, вот на нашей земле появляется человек. Обратите внимание, что Христос тоже пришел как человек. Он пришел как человек, чтобы одержать победу вот в этой войне. Давид пришел, он не был из войска, еще раз повторю, он не был из войска израильского. Он пришел со стороны, но пришел как один из них, чтобы одержать победу. Этот вопрос мы часто поднимаем, но я считаю, что его нужно и поднимать, чтобы мы знали эту информацию, чтобы мы об этом всегда понимали. Почему Иисус Христос родился как человек? Мы скоро будем Рождество с вами вспоминать. Почему Он не сошел на землю уже готовым взрослым человеком. Друзья, когда Адам с Евой согрешили, внутри человека началась борьба между плотью и духом. И Христос, Он в эту борьбу вошел. Если бы Христос, я еще раз повторю эту мысль, я когда говорил о ней уже, если бы Христос родился, вернее, был сотворен, ну как бы не рожденным, а сотворенным заново, то Он бы не был наследником этой борьбы. Например, представьте себе ангел, допустим, друзья, вот с нами стоит ангел. Вот давайте ситуацию нарисуем. Вот сошел ангел, и вдруг я очень сильно голоден. Настолько хочу сильно есть, что просто аж в голове мутнеет. Бывает такое, да, у вас? И вы стоите, пост, например, и вы стоите, перед вами прекраснейшая вкусная пища, а у вас хочется есть просто аж помутнение. И рядом ангел стоит, он тоже ничего не ел вот уже 1000 лет, понимаете, да? И тоже перед ним вкусная пища. И вот у меня борьба, сильнейшая борьба, я борюсь сам с собой, я хочу это съесть. И вот борьба. Друзья, ангел может мне посочувствовать или нет? Он не посочувствует, он скажет, а что ты мучаешься? Да борьба у меня. Какая борьба? Ну вот еда. Так откажись, какая проблема? Друзья, у ангела нет искушений. Почему нет искушений у ангела? У него нет борьбы. Он не согрешил. Он не из родства согрешивших, понимаете, да? Он никогда не поймет наших проблем. Когда человек в искушении в любой сфере впадает. Друзья, если бы сейчас пришел ангел, он бы мог сказать, ну что, жалко тебя, ну вообще, ну конечно. Непонятно, но жалко. Он мог бы посочувствовать внешне. Но он никогда бы не понял суть нашей борьбы, суть нашей проблемы. Если бы Христос пришел как человек, как бы заново сотворенный Богом, а это возможно такое было бы, он бы никогда не смог нам помочь. Но только человек, вошедший в эту борьбу, который вошел внутрь борьбы и победил в этой борьбе, может нам помочь. Христос, написано, был искушаем абсолютно во всем. Так же написано, да, помните? Он был искушаем. И, друзья, вот приходит Давид. Он приходит внутрь народа израильского. Человек со стороны, человек с Вифлеема, он появляется сюда. Друзья, он переживает те же самые искушения, что переживают все остальные. Ему тоже так же страшно. Тот же самый Голиаф, те же самые упреки, те же самые оружия, тот же самый рост. Он так же боится, как и все. Ну, точнее, не то, что боится, а искушения к страху такие же, как у всех. Но просто его поведение было другое, и он одерживает победу. И еще раз скажу, победа Давида, она была распространена на победу всего общества израильского. Итак, друзья, Давид, прообраз Христа, появившийся здесь. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, на кого оставил немногих овец тех в пустыне?» 28 стих. «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Вот эта фраза «ты пришел посмотреть на сражение». Я об этом сейчас только что сказал. Прав Елиаф или нет? Друзья, он прав в одном. Давид пришел, чтобы посмотреть на сражение. Но не прав в том, что он сказал «посмотреть». Он пришел поучаствовать в сражении. Поучаствовать. Христос пришел на эту землю не посмотреть на сражение. Он пришел на эту землю поучаствовать в сражении. Друзья, иногда беседуя с братьями на курсах, особенно первокурсниками, я задаю такой вопрос. Могли бы вы написать на листочках, какую пользу приносит нам жизнь Иисуса Христа здесь на земле? Вот Христос пришел на землю. Зачем Он пришел? Вот давайте мы посмотрим на вот наше представление вообще о победе Иисуса Христа. Христос победил, мы часто говорим, чем? Смертью своей, да? Христос победил свою смертью. Он умер, и вот эта смерть, которая Он совершил на кресте, она является выкупом как бы за нас. Мы так понимаем, да? Так и есть, так и правильно. Но, друзья, но вот ветхозаветные агнцы, которых приносили в жертву, и которые являлись прообразом Иисуса Христа, они вот эту же функцию выполняли. Их заколали, и они были прообразом очищения вот того, кто приходил. Но ведь они не страдали. Ни один агнец не страдал. Их никого не били, никого не пытали. Их просто убивали, закололи. Почему, если нужна была смерть Иисуса Христа, только смерть Христа, то почему бы его нельзя было просто убить ножом, например, допустим? Или, допустим, как вот совершают сейчас казнь преступников. Например, вот в Советском Союзе расстрел был, да? Человек что, идет по коридору, выстрел, и все, человек сразу мертвый. Никакого мучения нет. В Америке с помощью инъекций в некоторых штатах умерщвляют преступников. Вкололи инъекцию, он заснул и не проснулся. Нужна смерть. Зачем мучения? Друзья, Христос, если бы нужна была только Его смерть, Он мог бы просто умереть, ну, например, допустим, какими-то менее болезненными способами. Но тем не менее, Он проживает жизнь, начиная с маленького рождения, с маленького ребенка, проживает всю жизнь до 33-летнего возраста, испытывает тяжеленные гонения в течение всей своей жизни, в конце своей жизни испытывает тяжеленные физические побои и мучительнейшей смертью умирает. Зачем это? И когда вот мы братьев спрашиваем, говорю, значит, вот я иногда говорю, вот смерть, она понятна, смерть, да, смерть нужна. А вот жизнь Христа, Его мучения, для чего они нужны нам? И вы знаете, и вот многие братья пишут так, чтобы, смотря на Него, мы могли бы подражать как бы Ему. Он нас научил терпению, там, он нам показал пример. Друзья, как бы все вот большинство ответов, знаете, вот по статистике, больше 90% ответов, все ответы, зачем нам нужны были страдания и жизнь Христа, как бы все эти ответы, они заключаются в том, что Он просто нам оставил пример. На самом деле, друзья, это не так. Христос вступил в сражение. Вся эта жизнь, это была вся жизнь сражения вот с этим Голиафом. Он всю жизнь свою сражался, всю жизнь его побеждал. Давид быстро, как бы у него такой довольно быстрый, он вышел, да, и победил. Но, друзья, чтобы Давид победил Голиафа, кого он вначале побеждал? Льва побеждал, побеждал медведя, побеждал. Друзья, его процесс победы тоже был растянутый, он не сразу победил. Друзья, и Христос, он свою жизнь проживал, чтобы вступить в нашу борьбу вот в эту. И побеждать шаг за шагом. На кресте была как бы победа уже над самым главным врагом, над сатаной, над грехом во плоти. На кресте была победа над самым вот этим Голиафом, над тем, который Вот самый главный, победив его, ты победишь всех остальных. Но чтобы победить Голиафа, нужно было побеждать сначала медведя и льва. Друзья, и Христос в течение всей своей жизни был искушаем во всем, ни в чем не согрешил, а в конце своей жизни поразил Голиафа. Друзья, вот это яркий прообраз. Ты пришел посмотреть на сражение. Не посмотреть, не просто прожить эту жизнь. Иногда говорят, Христу легко было жить этой жизнью. Он просто наблюдает, как бы он же Бог, ему не трудно. Друзья, он пришел сражаться. И это очень яркий образ. Друзья, Давид реагирует на вот это возражение Елиава очень просто. Что я сделал? Не слова ли это? Вы знаете, сколько раз я читаю этот текст, столько раз я пытаюсь запомнить это наизусть, ну, наизусть запомнить нетрудно, но столько раз я пытаюсь применить это в своей жизни. Ну, почти у меня редко получается. Встречается человек вам и говорит, слушай, я знаю ты высокомерное сердце твое, я знаю твое состояние, я знаю, что ты пришел посмотреть, я знаю, что вот это. Как мы обычно отвечаем? Да нет. Друзья, да, как Давид говорит? Да не слова ли это? И пошел дальше. Он вообще не реагирует на обвинения. Почему? Друзья, Христа в его жизни, давайте мы проведем аналогию, сколько раз его обвиняли? Да в тебе бес. Как Христос говорит, вот тебе бес, как Христос реагирует? Во мне беса нет. Вот такой очень простой ответ. Очень простой ответ. Вот, ну, при ссорах, при разных, при каких-то разногласиях, друзья, когда нас в чем-то обвиняют, очень просто, вот я помню, на одном общении был, там служитель такой высокопоставленный сидел, вот, и это членское собрание, и вот он сидит, и вот встает один брат, встает второй брат, третий, четвертый, и говорят, точнее, прошу прощения, это не было, это мне вот этот брат высокопоставленный рассказывал, а вообще говорили про служителя, который в этой местности ответственный был, не в этой церкви, а в этой местности был ответственный, и вот один, второй, третий. Говорит, этот брат, который высокопоставлен, говорит, я знаю, что это как бы родство, оно против него взялось и решило его, значит, свергнуть. Вот, и они один, второй, третий, все из одного родства. Ну, я, говорит, веду служение, я его спрашиваю, ну, скажите вы. Он говорит, это не так. И сел. И все, и больше ничего не сказал. Это не так. Вы знаете, я, говорит, был так удивлен, что он больше ничего не сказал. Он говорит, братья и сестры, это не так. И сел. И все. Он говорит, вы еще что-то скажете? Говорит, нет, я сказал. Вот они сказали, а я сказал, что это. И все. И вот, он говорит, и в какой-то момент времени поступил это изменение. Говорит, стали другие люди стать, третий, четвертый, и наоборот за него заступаться начали. Ну и хорошее случилось. Вот когда человек имеет какую-то чистую совесть, да, вот такой твердый дух, он говорит, да не слова ли это? И действует дальше. Он делает то дело, ради которого он пришел, не обращая внимания на то, что есть люди, которые ему говорят, я знаю, что ты высокомерный, я знаю, что ты вот это из-за этого делаешь, я знаю, что ты из-за этого делаешь, я знаю, что ты из-за этого делаешь. Друзья, вам приходилось слышать, когда вас, вот вы какое-то дело делаете, а вас обвиняют, вы, наверное, ты это делаешь потому что ты хотел вот этого достичь, ты там славы себе ищешь, там ты еще что-то, да еще что-то. Бывает у вас такое или нет? Конечно, бывает. Что, как реагировать на это? Какая реакция? Да не слова ли это? И дело дальше. Если бы Христос отреагировал, обиделся бы, да ну как же так? Я пришел вас спасти, я пришел, а вы тут на меня, друзья. Нет, он знал свое дело, и он это дело делал. И Давид то же самое. Отворотился от него к другому и говорил те же слова, и народ отвечал ему по-прежнему. Друзья, дальше 32 стих. На что я хотел обратить внимание, 32 стих. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за этого, из-за него. Пусть никто не падает духом». Друзья, это очень важная составляющая нашего спасения. Пусть никто не падает духом. Вы знаете, что вот католики, они сделали 10 смертных грехов. Знаете, 10 смертных грехов. Вы кто знает в католичестве, какие грехи относятся к смертным? Ну, гордость, например, да? Смертный грех. Прелюбодеяние тоже смертный грех. А какие еще грехи? Вы не помните? Обжорство – смертный грех. Вот у них 10 смертных грехов. Туда входят такие грехи, например, вот я говорю, что обжорство и так далее. Друзья, ну вот древние христиане, первоапостольской церкви, у них тоже были грехи, которые они относили к смертным. Что это за смертные грехи? То есть смертный грех – это грех, который не прощается. Какие грехи в Первоапостольской церкви относились к смертным? То есть которые не прощаются. Два греха. Знаете какие? Гордость. Почему гордость? Потому что гордость – это единственный грех, при котором Бог становится тебе врагом. Во всех остальных грехах человек согрешил. Вот Давид согрешил с Версавией и Урией. Согрешил Версавии прелюбодеяние, Урию подставил и убил. Друзья, смертный это грех или нет? Мы с вами, когда изучали книгу Паралипоменон, мы сказали, что в книге Паралипоменон, а книга Паралипоменон это взгляд Бога на историю Израиля, этот грех вообще не упоминается. Почему? Потому что Бог не стал ему врагом в этом грехе. А почему Бог не стал врагом ему в этом грехе? Потому что он смирился перед ним. Смиренный человек имеет Бога в друзьях. А если Бог за нас, то кто против нас? Никто. Друзья, а Саул стал врагом Богу. А какой грех сделал Саул, что стал врагом Богу? Он ни с кем не прелюбодействовал, никого так сильно там не убивал, никого не подставлял. Какой грех сделал Саул, что стал врагом Богу? Гордым стал. Нет, он гордым стал. Ему Бог был просто не нужен. Он возгордился. И Бог стал ему врагом. Друзья, вот первый смертный грех – это гордость. При гордом, когда человек гордый, Бог не может с ним, он не может быть с ним. А второй смертный грех, друзья, это уныние. Уныние. Когда человек впадает в уныние, вот древние христиане, они писали так, что человек, который впадает в уныние, не может быть спасенным. Почему? Нет доверия Богу. Что такое уныние? Уныние – это отсутствие доверия Богу. Страх – это не уныние. Боязнь – это тоже не уныние. Уныние – это когда я не доверяю. Я унываю, то есть я не доверяю Богу, что Бог выведет, что Бог спасет, что Бог… То есть у меня нет доверия Богу, я унываю. Друзья, это очень похоже на гордость. У меня нет радости. Древние христиане писали так, когда ты согрешил каким-либо грехом, не добавляй к этому греху еще одного греха. Не унывай. Друзья, ладно, у нас бывает уныние, например, в нашей жизни физической. Нет денег, зарплаты, уволили с работы, зарплаты нет, уныние посетило. Друзья, почему нас посещает уныние? Не доверяем Богу. Ну как же? Ну Бог же выведет из этой ситуации. Мы сейчас у Виталика были, друзья, он, говорю, лежит и поет. Поет, и у него такая радость на сердце, он там всем свидетельствует, такой довольный. В реанимацию его привезли, в реанимацию вчера, он сознание терял позавчера. Вот, очнулся, и он потом говорит таким голосом, можно я вам спою? А они говорят, у нас в реанимации еще никто не пел, пойте, говорит. И он поет, а почему он поет? Я говорю, Виталик, у тебя есть уныние? Вот сейчас я спрашиваю, ты унываешь? Он говорит, вообще не унываю, я понимаю, что это Бог. Друзья, вот когда уныние приходит в сердце человека? Когда человек не доверяет Богу. Он потерял Бога, нет Бога, понимаете? Вот маленький ребенок идет с папой, за руку держится, он не унывает, он радостный, веселый. Потерял папу из виду, сразу в слезы, так? Почему? Нет рядом отца. Все, он, я не могу сам, он потерялся. Уныние, вот это чувство потерялся, Бога рядом нет, и мы потерялись. Друзья, но это в нашей физической жизни. Мы должны доверять. В болезни должны доверять. Должны доверять Богу в финансовых вопросах. Должны доверять Богу ну, в любых других вопросах. Ну, Бог усмотрит все. Ну, мы же на Бога уповаем. Бог все сделает. Друзья, но есть еще один вид уныния. Более глубокий. Это уныние, что я не смогу быть спасенным. Это очень часто посещает. Но человек смотрит на себя самого, на свои грехи смотрит, на свой характер, на то, что у него ничего не получается, что он там сорвался, там он такой. И он понимает, что все, я... И сатана говорит, да какой ты вот, ты никогда не сможешь. Друзья, и Давид говорит, не пусть никто не падает духом из-за этого филистимлянина. Но Саул бы ему сказал, ну как, извини меня, он тут столько дней, 40 дней, он всех нас тут... Всячески ругает, и мы ничего не можем сделать, и мы все попрятались, и как не унывать? А не надо унывать, Бог спасет. Друзья, вот в нашей духовной жизни, мы, вот уныние в нашей именно духовной сфере, в сфере нашей вот как бы жизни духовной, почему радость теряется, почему у человека, у христианина улыбка с лица пропадает, почему вот такое внутреннее восторженное состояние сердца исчезает, почему он вдруг начинает сомневаться в Божьей силе его спасти.
Он говорит, да вот у меня этот грех раз, и два, и три повторяется. Наверное, уже все, ничего не поможет. Вот не могу там мир наладить, не могу вот это, все, вот все. Есть еще и в каком-то грехе обвинили там, или еще сказали что-то, и человек все, заунывал. И, друзья, бывали случаи, люди даже из церкви уходили. Говорят, а, все, все, у меня ничего не получится. Я старался, я пытался, но ничего не получится. Вчера у нас было общение по благовестию, там в Туле, прошу прощения, в Курганинске, в Туле будет еще, да? Вот, и там Олег Иванов с Курганинска отчитывался за служение братского домика. И он говорит, вот в этом братском домике, ну, люди зависимые, там, алкоголики, там, наркоманы, тунеядцы все туда попадают. И вот, и потом они, говорит, оттуда уходят и очень часто возвращаются обратно. Это, говорит, нормальное состояние человека, когда он возвращается обратно. У него с первого раза как бы не получается. И, говорит, некоторые люди возвращаются по несколько раз. Говорит, недавно, говорит, у нас был такой рекорд. Человек вернулся 12-й раз. Друзья, и вот я думаю, а я сижу и вот слушаю и думаю про себя. Человек вернулся 12-й раз. А на что он вообще рассчитывает? Ну, у него 11 раз не получалось. Ну, что, на 12 раз получится, что ли? Нет. И он говорит, и такие люди и 5, и 6 раз возвращаются, но крещение принимают. Почему? Знаете почему? Потому что вот он вышел, сорвался опять, и мог бы в уныние впасть. Вот в уныние. А, все пропало, ничего у меня не получается. То есть, когда человек на свои силы ориентируется, у него всегда уныние. А он вспомнил, так пойду опять к Богу. Бог меня опять простит. Пойду опять. Друзья, и 12-й раз приходит. Друзья, он говорит, Давид, никто да не унывает. Никто да не падает духом. Да, сатана силен. Сатана мощный. Одна девочка покаялась, ну, в собрании. Потом подходит ко мне и говорит, вот сейчас лето, я покаялась. Ну, время лагеря, там все, я покаялась. Мне хорошо. Но я точно знаю, начнется 1 сентября, приду в школу, и я не устаю. Я точно это знаю. За что сказать этому человеку? Да не падай ты духом из-за этого филистимлянина, да? Не падай духом. Друзья, иногда вот этот филистимлянин, он нас в такой страх загоняет, в такое уныние, в такую депрессию. Друзья, не надо падать. Знаете, почему не надо падать духом? Тебе не надо воевать. Если бы Давид сказал, Саул, да ты не падай духом, иди, посражайся. Саул бы тут еще хуже духом бы упал, да? Друзья, а Давид говорит, не падай духом, я пойду. Я пойду. Поэтому ты духом-то не падай. Тебе-то что расстраиваться, я ж пойду-то. Христос говорит, ну чего ты переживаешь? Я же победил сатану. Я же пошел с ним. Я же одерживаю победу. Ты-то чего переживаешь? Мне очень нравится случай, когда Моисей, Бог его посылает, а Моисей говорит, я косноязычен. И вы знаете, мне так кажется, что там Бог даже удивился. Он говорит, ну я там своими словами, но ты-то тут при чем? Я же буду при устах твоих. Иди и говори, я все сделаю. Друзья, если бы Моисею надо было придумывать, а как воду в кровь превратить? Какие химические реакции? Что нужно делать, чтобы воду в кровь? А как жаб всех этих вывести? На какой дудочке им свистеть, чтобы они все вышли, да, эти жабы? А как прах земной в мошку превратить? Если бы это на Моисея было все возложено, все это, вот придумай, вот сделай, вот как-нибудь, как хочешь, вот Бог говорит, как хочешь, так и сделай. Я думаю, Моисей бы заунывал сильно. Но Бог говорит, об этом думать не надо, не унывай. Почему? Буду делать все я. Друзья, когда мы понимаем эту мысль, что наше спасение, оно в руках Господа, что этот враг, он огромный, он 3 метра 50 сантиметров, у него древко от копья, как навоют качей, да? Друзья, конечно, страшно. Но Бог говорит, ты не унывай, ты посмотришь на него, он на тебя покричит, ты попугаешься немножко, но сражаться с ним буду я. Итак, друзья, вот это очень важная мысль. Не унывайте, не падайте духом. Пусть никто. Еще, друзья, вот забыл сказать, вот эту фразу очень важную. Пусть никто. Про кого речь? Про всех. Пусть дети не унывают. Бабушки пусть не унывают, братья пусть не унывают, никто. Кто-то скажет, ну конечно, вот тот брат сильный, а я слабая. Ни сила брата, ни слабость сестры никаким образом не влияет на победу над Голиафом. Потому что победу над Голиафом влияет только сила Давида, и все. Поэтому, что ты сильный, что ты слабый, никто не унывай.
И сказал Саул Давиду, ты идти не можешь. Друзья, почему Саул сказал Давиду такие слова? Ты идти не можешь. Почему? Как вы думаете? Ну, вот Саул выразил опыт жизни своей, да? Ты идти не можешь. И он предлагает объяснение. Потому что ты не воин. Потому что ты не учился этому. У тебя нет оружия. А он от юности своей воин. Смотрите, как он говорит. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности твоей. То есть Голиаф с самого раннего возраста, с самого детства учился вот этим, написано единоборец, единоборством учился. Это вот, наверное, не восточное единоборство, но, наверное, филистимлянские такие единоборства. Но он учился. Вот, друзья, сколько лет опыта было у Голиафа? Ну, несколько десятков лет опыта. Сколько лет опыта у сатаны вот в борьбе, в духовной борьбе? Сколько лет опыта? 6000 лет. Он такой единоборец, которому вообще нет равных, понимаете? Вот помните, там такой случай был, один царь в латах пошел на войну, и написано, один человек случайно натянул копье, лук, и копье прошло, написано, сквозь швы лат. Помните, прошло сквозь швы лат? Там написано, случайно. Случайно. Друзья, вот сатана настолько меткий, что он не случайно, он попадет, когда у нас, например, броня праведности есть на нас, но где-то в этой броне праведности маленькая дырочка. Где-то мы не очень праведные. Сатана четко туда попадет, понимаете? Очень четко. Он потрясающий единоборец. И Саул, имея опыт этой жизни, опыт, он говорит, не надо тебе с ним сражаться, ты ничего не сможешь сделать. Друзья, подходит уже одна девушка в лагере беседовать и говорит, вы знаете, вот у меня искушение. Я, говорит, с неверующей семьи, с неверующей, и мне мои родители, когда я уверовал, они как не против, так ничего не возмущаются. Ну, а ей 17 лет. И они говорят, вот тебе 17 лет. Смотри. Говорит, зачем тебе подписывать обещание? А она крещение хочет принимать крещение. И спрашивает советом, принимать крещение или нет. А родители, видать, умные люди, такие хитрые даже, хотя и неверующие. И они говорят, вот крещение – это обещание Богу доброй совести. Ты даешь обещание. Но смотри. Тебе 17 лет, ты молодая, красивая девушка, ты сейчас пойдешь в институт. Зачем тебе давать обещания, которые ты не сможешь выполнить? Люди молодые к тебе будут. Что ты сможешь противостать? Компании, выпивка, где-то фильмы. Эти же баптисты, они же даже телевизор не смотрят. Вот все это ты сможешь все это сделать? Тебе 17 лет, ты что думаешь? Это вон мужики такие мощные, которые там, вот они пусть, а ты... Поживи нормально, а потом, когда придет время, тогда и придешь к выводу. Вот родители так обещают. Вот они ее как бы на что давят? Искушения сильные, искушений много. Никто не может их победить. Ну что ты тут особенное, что ли, что сможешь победить? Друзья, в какой-то мере они правы. По опыту их жизни, действительно, ты юн. А сатана силен, и искушения очень сильные. И вот она спрашивает совет, принимать крещение или не принимать? Вот что делать-то? И, может быть, действительно подождать? Может быть, я говорю, я приму крещение, через год меня отлучат, зачем мне это надо? Вот такая мысль. Вот смутили ее люди. Вот как бы вы посоветовали, принимать ли крещение или нет? Друзья, принимать, но принимать с пониманием того, что победа-то наша заключается не в том, что мы опытнее сатаны. Опытнее сатаны все равно никогда не станешь. Друзья, смотрите дальше, у нас не так много времени осталось, 10 минут всего, да, будем заканчивать скоро. И Саул сказал Давиду, не можешь ты идти против него, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности моей. И теперь, когда все-таки Давид настаивает, что я пойду, то Саул говорит ему, слушай, ну хорошо, ну давай хоть немного тебе помогу. 38 стих. И одел Саул Давида свои одежды и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, потому что не привык. Друзья, вы знаете, вот в этом тексте видно, помните, мы с вами, когда изучали книги царств, мы рассуждали о том, чем отличается Саул от Давида. И мы говорили о том, что у них очень много общего, у Саула с Давидом, но есть и отличия. И основное отличие заключалось в том, что Саул не ощущал нужды в Боге. Вот это основное отличие. И вот здесь видно то же самое. Мы видим, что Саул, он говорит, ну хорошо, иди сражайся, молодец. Ну хоть возьми оружие-то, вот, которое тебе поможет. Меч там, шлем, все, вот, что вот у меня есть, я все тебе дам. Я помню еще, когда работал в институте, прошу прощения, вот на одной фирме в городе Тольятти, такая довольно крупная фирма, быстро очень разрослась. И вот эта фирма занимала в городе определенное положение. Ну, по крайней мере, хозяев фирмы, там, мэр города знал, там, на совещания всякие приглашал. И вот однажды этот наш хозяин этой фирмы приезжает на совещание к нам и говорит, слушайте, тут нам в управлении города раздали книги. Книги называются, значит, «Эффективное управление по-японски». Это, значит, опыт японского одного менеджера, который вот эту технологию управления внедрял там в разные компании. Ну, в общем, эту книгу надо прочитать всем руководителям фирм. То есть мэрия города раздала всем руководителям, чтобы эту читать книгу. Ну, и он дал нам ее читать. Ну, и вот она в конечном итоге мне попала, эта книга тоже. Я ее открываю, и там введение, то есть предисловие автора. И там написано, что какая-то методика прекрасная, какая она хорошая, какая она и результаты замечательные дает. Вот. Ну, точнее, планировалось. И в конце написано, эта методика внедрялась в такую-то фирму. И написано, правда, эта фирма через 2 года закрылась и так далее. Потом эта методика туда-то внедрялась. Правда, эта фирма тоже. Но, в общем-то, эта методика хорошая. И вы знаете, я закрыл эту книгу, отдал ее и говорю Константину Евгеньевичу, директору нашему, слушайте, зачем читать книгу, в которой прописывается методика, которая не помогает? Вот зачем вообще читать? Друзья, один брат тоже ко мне недавно подходит и говорит, слушай, ты знаешь, вот в одной церкви так вопрос благовестия, вот здорово, мне так нравится, вот так здорово, смотри, вот у них вот так и так сделано. Я говорю, скажи, не как сделано, какой результат? Не, ну результат пока нет, конечно, там все, ну уже там 10 лет результата нет, но смотри, как здорово сделано все. Друзья, вот когда что-то не работает, зачем это брать на вооружение? Оно не работает. Друзья, но люди из поколения в поколение, муж, который развелся со своей одной женой, со второй женой, с третьей у него проблемы, он своего сына учит, как ему строить семейные отношения. Вот ты смотри, сыночек, вот я, да? Или женщина, которая, например, там, допустим, воспитала детей, и все дети там, она других учит, как правильно детей воспитывать, да? Друзья, мы же должны смотреть на результат. Когда наша плоть нам что-то подсказывает, нам плоть говорит, смотрите, вот человек тебя обижает, тебе надо обидеться, ему резко ответить. Она нам подсказывает это. Давайте посмотрим на результат. Ведь это уже много раз было. Этим оружием мы уже пользовались. Какой результат-то был этим? Потрясающе плохой результат. Ссоры, потери друзей. Зачем еще раз пользоваться тем, что тебе не помогает? Друзья, ну люди, они настолько доброходны, что они готовы делиться своим оружием, которое совершенно не помогает. Саул, друзья, помог ему шлем или не помог? Меч, одежда. Зачем он все это Давиду-то отдал? Друзья, ему это не помогло. Да и Давиду бы это не помогло. Друзья, Давид, ну, он же еще юноша, да, он одел. Надел это все. Ну, почему надел? Ну, подумал, а может, и правда нужно? Иногда, вы знаете, иногда мы вот думаем, а может, и правда это вот что-то поможет, там что-то такое плотское, может, и правда поможет? А может, это поможет? И мы примеряем все, примеряем, примеряем, и ходим с этим туда-сюда, да? Но Давид-то умный человек, он вовремя понял, что это ничего не нужно мне. И он все-то снял с себя и говорит, это я к этому не привык. Друзья, но здесь очень одна важная мысль есть. Эта фраза «я не привык» – это очень важная фраза. Друзья, когда Давид гнался за медведем и львом, он ничего этого не использовал. Так же, да? Поэтому он не привык. А если бы он это использовал, то он бы к этому привык. Друзья, есть привычка. У Давида была привычка пользоваться духовными оружиями. У него была в этом привычка. Знаете такое выражение? Привычка – вторая натура. Знаете такое выражение, да? Как это работает? Человек иногда по привычке делает, не задумываясь. Он к этому привык, и он делает, не задумываясь. Вот я какое-то время назад привык носить часы. Привык. И иногда я их забываю дома. И часов нет. Какое движение я делаю не меньше 10 раз в день? Привык. Друзья, вот в нашей жизни, вот Саул, он привык к мирскому, к физическому орудию, к мечу, к шлему, он к этому привык. Давид к этому не привык.
Но Давид одерживал победы. Каким же оружием одерживал победы Давид, если он не привык к физическому оружию? Он одерживал победы силой Господа. Он так и говорит: «И льва и медведя убивал раб твой». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от рва и медведя». Он понимал, что это Господь все делает. И дальше он говорит: «Я не привык к этому». Друзья, нам не надо привыкать к мирскому оружию. Что за мирское оружие? Ну, это, возможно, где-то гнев, где-то какая-то вражда, обида, где-то, может быть, гнев, как, ну, еще раз говорю, да, там какая-то сила наша. Все это мирское оружие, друзья. Мы можем к этому привыкнуть и пользоваться этим. И, друзья, но победы-то не будет. Голиаф-то, он не побеждается этим. Голиаф-то, он только смеется над всем этим. И тут, друзья, вдруг появляется человек, это Христос, мы понимаем, да, прообраз Христа, который говорит: вот это все оружие мне не нужно. Смотрите, Иисусу Христу говорят: Господи, не в сие ли время ты восстановишь царство Израиля? Они все ждали, когда же Христос мобилизует силы, возьмет в руки оружие физическое, начнет действовать, когда же он выгонит всех этих римлян? Христос говорит: нет, мое оружие совершенно другое. И, друзья, Давид также, он идет на филистимлянина без всего, что дал ему Саул. Взял камешки, посох и пошел. Друзья, и еще несколько мыслей я заканчиваю. 42 стих. «И взглянул филистимлянин, и увидел Давида». И что было? «И с презрением посмотрел на него». Посмотрел на него с презрением. Почему он посмотрел на него с презрением? «Ибо он был молод, и белокур, и красив лицом». Друзья, знаете, каким воином привык Голиаф? Таким, ну, я хотел сказать, мачо такие, знаете, такие шрамы со всех сторон, бицепсы такие, орудия такое. Вот к этим воинам Голиаф привык. Он, наверное, бы посмотрел на какого-нибудь такого исполина огромного, посмотрел бы, еще прикинул, как с ним, с какой стороны к нему подходить. И вдруг к нему идет мальчик. Белокурый и красивый. И он написано, и с палкой идет, да? И он смотрит на него и говорит: а что ты вышел на меня, как на собаку? Я что, собака, что ты с палкой на меня вышел? И написано, и посмотрел на него с презрением. Он вообще ни во что его поставил. Друзья, в нашей жизни бывает ставить человека ни во что. Да кто это такой? Помните, как в книге Неми? Да что это делают эти жалкие иудеи? Вот что они делают эти жалкие? Разве они могут что-нибудь построить когда-нибудь вообще? Друзья, вот такое презрение. Презрение, потому что нет внешнего. Вот это важную мысль я хотел бы отметить, друзья. Когда мы не пользуемся внешним, когда у нас нет мирского оружия, то для многих людей мира сего мы вызываем, ну, насмешку какую-то. Вот братья, значит, попросили меня из одного объединения, позвонили, говорят: брат, ты можешь посоветовать какого-то брата? Ну, я там недавно был, и, ну, второй раз как бы приезжать уже не очень хорошо. Он говорит: посоветуй какого-то брата из Краснодарского края, который бы к нам приехал и поучаствовал в общении, в молодежном общении. Ну, и я подумал, и называю ему одного брата. И говорю: вот такой-то брат. Ну, хорошо. Они ему созваниваются с ним, он дает согласие и приезжает к ним. Он только к ним приехал, они мне звонят: слушай, ты там ничего не ошибся, точно это он, да? Я говорю: да, что? Да что там такое, какой-то невзрачный какой-то. Ну, преситель должен быть толстый, вы понимаете, и в пиджаке, и вот. А этот какой-то приехал, не пойми что. И потом этот брат, который пригласил, говорит, рассказывает. Он, говорит, приехал и сидит на лавочке. А потом выходит, и я смотрю, что поток такой. А потом спрашивают люди, я говорю: мы думаем, что это? А когда начал говорить... Говорит, все, говорит, открыв рот, сидят и слушают. И, говорит, тишина такая, говорит, муха пролетит и слышно будет. 2 часа, говорит, говорил, 2 часа, говорит, никто даже пес языком своим не пошевелил, понимаете? Друзья, вот презрение, почему презрение? Вот как, вот мы, если бы Давид вышел в шлеме, ну, наверное, он, да, Голиаф бы, может быть, и сразился бы с ним, но, по крайней мере, презрения бы не было уже. Смотри, он хороший. Друзья, у нас тоже есть переход. Вот, дорогая машина, хороший внешний вид, какой-то, может быть, такой, вы знаете, какие-то вот регалии такие мирские. О, уважаемый человек. Друзья, неплохо хорошая машина и хороший внешний вид, чистенько, все хорошо. Друзья, но Давид был силен не этим. Вот потом бы этого Голиафа спросить: ну как твое презрение, да?
Он бы ответил, да если бы мог. Да головы уже нет, понимаете? Вот, друзья, вот мы, вот есть такое выражение в русском языке, встречают по одежке, провожают по уму, да? Оно, конечно, работает. И часто мы хотим неплохо выглядеть. Друзья, не так важно. Важно, сила твоя в чем? У Давида была сила, да, Голиаф его презрительно его посмотрел, но когда он с ним познакомился, то все презрение закончилось. И дальше, друзья, последняя мысль, еще, ну, точнее, несколько мыслей. 45 стиха. Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Бога воинств израильских. Ныне предаст тебя Господь», 46 стих, «в руку мою». Он убежден в этом, он не говорит, может быть, предаст. Он утверждает: «Предаст тебя Господь, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам». Он уже говорит за все войско филистимское: «Птицам и зверям земным, и узнает вся земля, что Давид сильный». Нет, что есть Бог в Израиле. Друзья, почему Давид победил? Не его эго прославлялось в этом, не его я в этом прославлялось. Он переживал за Бога. Как он может Бога так вот оскорблять? Друзья, когда мы за Бога заступаемся, и узнает вся земля, что Бог в Израиле есть, друзья, тогда и победа. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Друзья, знаем ли мы, что не мечом и копьем спасает Господь? Знаем ли мы это? Знаем ли мы, что не финансами, не знакомыми? Знаем ли мы, что не всеми этими мирскими, не этим спасает Господь? Знаем ли мы это? Друзья, Давид знал, а весь этот сон мы не знал. Друзья, еще одна мысль, я очень переживаю за время, но еще одна мысль. Друзья, иногда бывает так, что мы переживаем, почему окружающие нас люди, но не знают Господа. Вот почему этот сон людей, Саул и все остальные, которые знали Бога, в общем-то, почему они-то не пошли так? Друзья, не надо так сильно переживать. Покажи пример, и все узнают. Давид показал пример, и говорит, и все узнают, что не мечом и копьем. Если бы Давид говорил Саулу: «Саул, да что ты с этим мечом, с этим копьем? Надо во имя Господа. Был бы результат или нет? Я думаю, Саул бы не поверил Давиду. Но Давид не стал Саулу ничего не объяснять, а пошел и показал, как во имя Господа спасать народ. И когда он спас, Саул узнал, что не мечом и копьем. Друзья, чтобы объяснить другим, написано, что весь сон узнает, что не мечом и копьем. Чтобы убедить других, надо часто самому показать пример. 48 стих. «И поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину». Не сдал, пока филистимлянин придет. Сам пошел навстречу, уверенный в победе. И опустил руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб. Друзья, вы помните первое пророчество об Иисусе Христе в книге Бытие, 3 глава, 15 стих? Ты будешь жалить его в пяту, а он будет поражать тебя в голову. Почему в лоб, друзья? Потому что в голову. Друзья, Христос сатану поразил в голову. Давид Голиафа поразил в голову. «Так одолел Давид филистимлянина прощой и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его». Расскажу один пример и буду немножко заканчивать. У нас лагерь был в Оренбургской области. И мы сделали лагерь по книге «Царств». И там был Давид. Ну, точнее, был Голиаф. Давида мы выбрали мальчика из группы. Мальчик Давид. И вот и там был Голиаф. Голиаф был огромный, сделан из картона, раскрашен, такой страшный Голиаф. А сзади сидел брат с мегафоном, с таким рупором. И кричал: «Эй, вы там, жалкие израильтяне!» Там, ну и там таким громогласным голосом хохотал. «Хо-хо-хо!» Там, знаете, вот так вот. А дети столпились, смотрят, стоит такой огромный великан, и голос из него идет. Ну и детям интересно. А тут Давид. И вот когда мы готовились к этому походу, когда готовились, то у нас по плану Давид должен камнем из пращи кинуть в этого Голиафа. И Голиаф должен упасть. Но братья говорят: «Так мальчик маленький будет кидать, не попадет же». И поэтому мы сделали веревочку. Попадет, не попадет, все равно тянут, и Голиаф падает, понимаете? И вот Давид встал, ну еще расстояние большое такое, этот мальчик маленький встал. Мы ему дали пращу, дали камень, он раскручивал и кинул.
куда-то в лес куда-то вообще. И вдруг Голиаф падает со всех сил, на веревочке идет, падает Голиаф, и победа такая. Вот у меня вопрос, друзья, такой гипотетический. Вот если бы Давид промахнулся, как вы думаете, Голиаф упал или нет? А? Он бы не промахнулся, да? Но все равно поразил-то его Бог, Господь поразил. Друзья, Давид не мог промахнуться. Не потому, что такой меткий, а потому что... Вот вопрос, знаете какой? Смотрите вопрос. Давид говорит, не мечом и копьем поражает Бог, да? Не мечом и копьем. А прощой и... Нет, друзья, не тем... Бог, Господь поражает. Вот и все. Теперь можно переоборудовать всю армию с меча на прощу, да? Нет. Друзья, он поражает, Бог поражает. Вот в этом основная суть. То есть Голиаф был приговорен к смерти верою Давида. Давид верил, и Голиаф был обречен на погибель. Даже если бы Голиаф, если бы Давид не очень сильный, хорошо и метко бросал. И последняя, друзья, мысль. И увидев, что силач их умер, филистимляне побежали. 51. Друзья, все воинство сатанинское убежит от нас, если будет, если поражен. В этом, в рамках этой мысли скажу мысль одну, потом помолимся. Написано, Христос говорит, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, написано, и потом о суде, написано, вот, друзья, очень интересная мысль, обличит мир о суде. Не скажет о суде, не возвестит о суде, а обличит о суде. А в чем же обличение? Вот будет суд, в чем обличение-то? Что князь мира уже осужден. Главарь ваш уже осужден. Он уже связан, он уже, все, ему уже участь приготовлена. Поэтому тот, кто его слушается, для него эта весть, она осудительна. За кем ты пошел? За тем, кто уже осужден? Друзья, люди, которые сейчас как-то, ну, еще в этой борьбе не определились, за сатану или за Бога. Друзья, о чем определяться? Сатана-то уже поражен. Христос-то уже его победил. Смотрите, филистимляне, увидев, что силач их умер, убежали. Друзья, сил-то у духовного вражеского царства-то нет. Силач-то их уже поражен. Друзья, и, конечно, и поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян, и гнали. Друзья, смотрите, вот это еще тоже мысль, одна из последних мыслей, заканчиваем. Друзья, что мужи израильские и иудейские восстали. То есть поднялись. Когда они поднялись? Когда у них силы? Когда они увидели, что поражен враг. Друзья, вот когда мы видим, что поражен враг, когда мы уверуем в то, что Христос совершил победу, когда мы, друзья, вот почитаем Священное Писание, мы увидим это. Христос победил сатану. Мы сможем подняться. Мы сможем подняться. Друзья, но что дальше? Поднялись и что дальше? И побежали, и гнали филистимлян. Друзья, Бог сатану победил, но с некоторыми филистимлянчиками, которые остались, да, еще, надо сражаться нам самим. И гнать их. Главарь их, силач их погиб. Победы им не видать, но гнать их должны мы. А вот если бы не гнали филистимлян, друзья, то много бы проблем еще было у народа израильского. Так и в нашей жизни. Христос победу совершил, Христос победу одержал, силача их поразил, но гнать еще нужно всякие плотские проявления, гнать еще нужно различные их вот искушения, гнать это все нужно. И гнать до самого конца, да, и гнали, и до ворот, да, место, вот и до ворот. И за ворота их выгнали. Ну вот, друзья, такие размышления хотел предложить на основании вот этой истории, чтобы Бог нас благословил видеть в историях Ветхого Завета примеры для нашей духовной жизни и образа Иисуса Христа. Аминь.